Максим Зарецкий. Небесный шаг. Седьмая арка. Глава первая. Один из центральных миров божественного клана. В огромном дворце размером с целый город, выстроенном из божественного белого камня, находилась изолированная комната. В ней за высоким столом, сделанным из духовного черного дерева, сидел один из сильнейших воинов человеческого атолла влияния, верховный старейшина великого божественного клана магистр Яма. Несмотря на то, что магистр выглядел внешне как седобородый старец, его тело казалось поистине невероятным. Высокий, в 2,5 метра ростом, мускулистый, будто бы свитый из тугих канатов мышц. Он возвышался точно скала. В глазах старца мерцал золотой огонь, который говорил, что этот мастер достиг пика границы божественности. Тот, кто несет просветление, последний из истинных монархов, принявших силу от самого десницы. Магистр силой сжимал в руках резной посох, вслушиваясь в то, что говорил ему второй сын. Чин-э, потерянная навеки лунная владычица, нашлась, и более того, она оказалась жива, хоть и находилась под давлением печати одного из бессмертных советников дьяволов. А еще в атолле появилась чистая кровь вершителей судеб, сынов десницы, и это еще одна ошеломляющая новость. Яма не помнил, чтобы за последние несколько тысяч лет появлялся хоть кто-то с родословной Фирболга, способный открыть односторонний портал, а этот парень каким-то невероятным способом сумел открыть двусторонний. К тому же один из дьявольских принцев сумел сбежать, по сообщениям столкнувшись с чем-то или с кем-то равным уровню божества и умеющим управлять законами кармы. Магистр нахмурился еще больше. Его преследовало недоброе предчувствие. Что-то нехорошее приближалось. Засуетились темные секты, начал поднимать голову кровавый клан, штампуя в беспорядочном количестве проклятые мечи, и все ближе к высшим мирам подбирались святые и духи. Божественный практик силой законов кармы? Возможно, самому Яме следует во всем этом разобраться, не откладывать. Ведь если он окажется прав... Но что, если нет? Это станет потерей времени, и кто будет все контролировать здесь в его отсутствие? Голова клана чувствует себя все хуже, и его божественная искра с каждым днем становится тусклее. Магистр с тяжелым вздохом встал и подошел к зеркалу дальней связи, на котором виделось нечеткое изображение второго сына. «Немедленно возвращайся с императрицей Чин-э. В закрытом мире оставь один духовный корабль и начни запечатывать мир. Его энергия нам скоро пригодится, но прежде всего Чин-э, и не жалей духовных источников». «Понял, верховный старейшина», – кивнул мужчина, пропадая из зеркала. В этот момент в комнату вошла миниатюрная девушка из прислуги. «Магистр Яма», – обратилась она к старику, – «до прибытия посольства святых осталось 10 минут». «Да, спасибо», – поблагодарил он слугу. «Сейчас спущусь». Пока на время следовало выкинуть из головы все эти вопросы и подозрения. Разговор со святыми слишком важен. Фактически это один из шансов предотвратить катастрофу, приближающуюся к атоллу человеческого влияния. Делегация святых прибыла точно в условленное время. Магистр Яма смотрел на то, как из небольшого, но богато украшенного астрального судна вышли 5 святых. Их надменный вид сейчас казался ему некой насмешкой. Со стороны они выглядели обычными людьми, но лишь с первого взгляда. Если присмотреться, начинали явственно проступать различия. Высокие ростом с магистра Яму, стройные с острыми чертами и сильно натянутой на череп кожей, их белые без радужки глаза с тремя зрачками часто пугали неподготовленных людей, но больше всего они выделялись, конечно, крыльями. У каждого за спиной имелось по одному сложенному перепончатому крылу, наследию, доставшемуся от предков демонов. «Магистр Яма!» Вперед вышел святой со слегка потемневшим лицом, что говорило о его почтенном возрасте. «Давно вас не видел. Сколько прошло с нашей последней встречи?» «Думаю, не меньше 10 000 лет, мастер Влад», – без улыбки отозвался магистр. «Во-первых, потому что человеческая улыбка всегда нервировала святых, а во-вторых, и повода особого улыбаться не имелось. Этот святой являлся давним противником магистра, и хоть причин враждовать у них больше не имелось, отношение друг к другу оставляло желать лучшего. Магистр не верил в случайности. Значит, эти переговоры станут куда сложнее, чем мне виделось изначально, и, скорее всего, окажутся провальными», – мрачно вздохнул мысленно Яма, указывая гостям в сторону янтарного зала, предназначенного для совещаний и приема высокопоставленных делегаций. Территория финального этапа испытания секты Вечных Сумерек взорвалась от духовной энергии. Над одним из уютных парков взметнулись темные всполохи жгучего пламени, а вслед за ними на несколько километров вокруг прокатилась волна оглушительного взрыва. Огненная тьма рвалась наружу, сметая все, до чего могла дотянуться. Несколько воинов высоких этапов успели вовремя заметить появление опасности и задержать распространение убийственной силы, предотвращая разрушение. Впрочем, при этом они не стали ослаблять воздействие волны на восприятие практиков. Каждый из испытуемых чувствовал в этой тьме что-то убийственно острое, опасное, способное подавить даже самых сильных гениев, претендующих на вступление в секту. «А-ха-ха-ха-ха!» Счастливо расхохотался мальчик, глядя на представление, разворачивающееся возле его дома. Он беспечно и с полным восторгом смотрел, как некогда аккуратная и умиротворенная часть земель секты превращается в руины, охваченные хаосом, сам при этом находясь на одной из медленно плывущих в небе наблюдательных площадок. «Ты чего смеешься? Это же твоя вотчина!» Женщина возле него презрительно повела плечами, всем видом показывая пренебрежение к мальчишке, но тому на это было совершенно плевать. Будучи сильнейшим старейшиной этого отделения секты, он уважал лишь 3 людей – главу отделения и 2 его советников. Только с ними он считался. Остальные были достойны разве что пренебрежения. Это задевало многих, если не всех старейшин. «Плевать!» – ответил ей мальчишка. «Ты только посмотри, какая сила! Вот так сюрприз! Он же на уровне гения в секты как минимум. Возможно, даже равен 2 наследникам». «Не говори чушь!» Вмешался сгорбленный старик с белой, точно снег, бородой чуть ли не до самого пола. «Наследники поглотили сущность сумерек. Они и есть сумерки. Какой-то пришлый практик извне даже близко не может стоять рядом с ними. Старик, мне плевать на твою преданность секте, но эти мальчишки пока слабы, и этот обычный с виду паренек ни в чем им всем не уступает», – отмахнулся от седого старейшина испытаний. «Старик, ха, на себя бы посмотрел, старше меня на пару тысяч лет», – проворчал седобородый. «Что?» Притворился, что не расслышал мальчик и снова широко улыбнулся, облизывая от предвкушения губы. «Неужели ему сейчас кто-то хотел бросить вызов?» «Ничего», – покачал головой седой, пряча взгляд. «Ну, если ничего, то и не бубни. Итак, есть еще кто-то, желающий сделать ставку? Что за кислые лица?» «Не знаю откуда, но ты же знал о его настоящей силе», – подал голос гладко выбритый мужчина. «Мы почти все поставили против него. Один ты поступил иначе». «Вот только не нужно наговаривать, еще как минимум трое поставили на паренька», – возразил мальчишка. «Исключительно из любопытства и не так много, в отличие от тебя». «Чушь! Ты путаешь предчувствия и знания», – отмахнулся от мужчины мальчик и потер руки в предвкушении. «Посмотрим, что этот парень нам еще заготовил. У меня такое чувство, что он полон сюрпризов. Давай же, пацан, покажи что-то интересное». В это время Сонг уже превратился в живое воплощение черного огня. Вокруг него расходились круги из всепожирающего пламени. Его противники, используя атакующую формацию, безостановочно нападали, пытаясь всеми силами остановить распространение силы огня и времени. «Я теряю с вами время!» – рявкнул Сонг в нетерпении. Он уже пару минут не мог сломить упрямое сопротивление группы воинов во главе со светловолосым, напавшим на него. Практики изо всех сил держались, хотя уже прекрасно понимали, что шансов перевернуть бой у них не оставалось. И, скорее всего, причиной этому стала их последняя надежда на вмешательство старейшин, которым оказалось все равно. «Земля мечей!» Наконец Сонг выдохнул полной грудью ключ-фразу. Его время утекало сквозь пальцы, и больше медлить он просто не мог. В этот же миг клинок в руке, купленный еще в мире синего Китая верой и правдой, служивший ему множество месяцев, с жалобным звуком лопнул на тысячи осколков. Вокруг замерших в полном ступоре практиков этапов основания и восхождения начали взметаться ввысь тысячи алых стягов. Тысячи и тысячи. Несметная духовная армия. За спиной Сонга стали выходить гигантские фигуры воинов в древних доспехах, каждый со своим оружием. Меч, копье, гуандао, коса, сосумата, молот. Безмолвные гигантские фигуры одна за другой выступали вперед, распространяя вокруг ошеломительное давление. Два практика в вышине секты, сдерживающие беснующиеся духовные силы, вдруг выплюнули целый сгусток крови. Капилляры в их глазах лопнули, сделав их красными точно глаза вулпи. В это же время мальчишка и другие старейшины замерли, глядя на происходящее. «Я не понимаю, как, но его сила растет. Он же сейчас на уровне пика осознания», – сказал белобородый старик. «Это способность. У меня такое ощущение, что в ней что-то не так», – согласился мальчик, но додумать что же не успел. Сонг взмахом руки привел в действие навык земли мечей. В это же время у практиков, находящихся в формации, сдали нервы. Они прекрасно понимали, что сейчас их единственный шанс – идеальная защита. Только так и никакого нападения. Все силы без остатка на сдерживание мощи, напирающей на них точно неудержимый прилив. Гигантские воины Сонга ударили молниеносно, разрывая пространство. Алые стяги колыхнулись, взметаясь ввысь. Ураган силы смял точно клок пергамента несчастных практиков во главе со светловолосым и разметал, разрушая их духовную сущность, буквально вгрызаясь хаотической энергетикой концепции меча внутрь бедолаг. Лишь только вмешательство сразу двух старейшин предотвратило их неминуемую гибель. Такие раны и такая атака для них являлись смертельными. Сунг не стал дожидаться, когда его противники придут в себя, и с максимальной для него быстротой рванул за убегающим реинкарнантом, пока тот еще каким-то чудом оставался в фокусе восприятия. Попадающиеся по дороге редкие претенденты финального этапа в удивлении шарахались от пролетающего мимо молодого человека. Для них произошедшее осталось лишь мгновением. Не больше двух минут продолжался поединок Сонга и группы встретивших его молодых претендентов. Другие даже не успели толком узнать, чем все закончилось. Некоторые из практиков подумали, что парень убегает от преследователей, но по какой-то не совсем ясной для них причине пытаться остановить бегущего по дороге, выложенной аккуратным золотым кирпичом, даже не попытались. Глава Вэй ждал его возле одного из домиков. В его глазах Сунг не увидел того страха, из-за которого мужчина убежал от своих товарищей. Сейчас он казался спокойным, взгляд уверенный, а сам он стоял прямо, глядя прямо в глаза Сонгу. «Итак, ты ведь что-то от меня хочешь узнать, да? Надо же, как повернулась ко мне судьба!» С мрачной усмешкой сказал он. «Надо было последовать за госпожой, а не пытаться найти собственный путь». «У меня к вам есть пара простых, но очень важных вопросов, глава Вэй», – произнес Сонг, подходя ближе. «Очень надеюсь на вашу честность». «И как же ты проверишь мои слова, мальчик?» – с улыбкой спросил мужчина. «Я все пойму», – с усмешкой ответил ему парень.